Так что он отправляется на Землю, там он закончит университет, а через полгода, получив диплом, возвратится домой и перед коронацией готов встретиться с Кларенсом и дать ему удовлетворение.
Вы бы видели, что тогда началось. Крики, хохот, издевки и даже возгласы одобрения.
Почему возгласы одобрения? Насколько я понимаю, принц струсил и потерял лицо? Спросила Кора.
Не совсем так, сказал официант.
Ведь в танцевальном зале было немало нормальных людей, которые понимали, что Густава затянули в ловушку и хотят убить, чтобы захватить трон. А Густав, хоть на первый взгляд струсил и попросил немыслимой полугодовой отсрочки от дуэли, в самом деле поступил разумно. Ну зачем ему спешить подставлять голову под чужую дубинку?
А формально он не нарушил никаких правил, потому что его право оскорбленного назначить место и время дуэли, что он и сделал. А сейчас или через полгода, просто раньше никто до такого не додумывался.
«Когда же должен возвратиться принц Густав?» — спросила Кора.
«Через полгода, как сдаст государственные экзамены и получит диплом, и тогда же намечена коронация».
«Почему?» — спросила Кора.
«Совет регентов передает власть королю в день достижения им совершеннолетия, а это случится через полгода. Тогда принцу Густаву исполнится 20 лет и 4 дня».
«Что за странный возраст?» — удивилась Кора.
«Это для вас странный, а для нас обыкновенный», — ответила Вероника. «Давным-давно, когда короновали первого короля Солнечной династии, это должно было произойти в день его 20-летия. Но как раз перед началом церемонии пошел страшный дождь. Наши предки в то время еще не умели делать крыши. Им пришлось попрятаться по пещерам и пережидать его. 4 дня бушевал ливень. Так что короновали первого короля, когда ему исполнилось 20 лет и 4 дня. И с тех пор...»
«Понятно», — сказала Кора. «С тех пор вы ждете, пока кончится дождик».
Никто не засмеялся.
«Спасибо», — сказала Кора официанту. «Вы очень помогли Интергполу».
«Не может быть!»
«Вы не рады?»
«Теперь я как бы иностранный шпион».
«Мы никому не скажем», — улыбнулась Кора.
Отыскать нужный адрес, не привлекая при этом внимания убийц, которые, Кора не сомневалась, охотятся за ней, было нелегко. Мишель несколько раз останавливал машину в узких пустынных вечерних переулках, а Вероника выскальзывала из микробуса и исчезала в темных подъездах или шепталась с бабушками, сидевшими на скамейках в сквериках, засеянных одинаковыми лиловыми цветами. Потом она забилась в будку телефона-автомата, и минут через 10 Коре показалось, что она вовсе забыла о ее существовании и обсуждает с подружкой модель нового платья. Мишель курил, он был настороже, Кора ловила его на том, как он поглядывал в зеркальце заднего вида. Наконец Вероника возвратилась с нужным адресом.
«Я поднимусь», — сказала она, — «и скажу ей, в чем дело. Мы немного знакомы. Потом мы уедем. Я не хочу, чтобы Мишель рисковал. Ему здесь работать. Мы будем в космопорте. Мы оформим вам билет на местный рейс».
«Ты права», — согласилась Кора, которая ценила преданность в других людях. «И рада бы быть преданной кому-нибудь на этом свете. У нее же из близких людей оставалась лишь бабушка Настя. Если не считать Милодара, который пожертвует ею, как жертвовал многими агентами, если того потребуют обстоятельства». Машина остановилась, не доезжая 50 метров до узкого дома, зажатого между другими такого же рода двухэтажными зданиями со следами некогда яркой, а ныне выцветшей краски. Отличала его от соседей лишь недавно покрашенная зеленая дверь. Улица была пуста, если не считать женщины, катившей детскую коляску.
Прежде чем выйти из машины, они просидели там минуты три, пока не убедились, что никто за ними не следит. Наконец Вероника выбралась из микробуса и не спеша подошла к зеленой двери. Постучала в дверь деревянным молотком, висевшим на цепочке. Дверь приоткрылась и впустила Веронику. Кора и Мишель ждали. Они молчали. Мишель поглядывал на часы. Он тревожился за Веронику. Вероника вышла из двери и пошла к машине. Кора приоткрыла дверь. Девушка быстро нырнула в машину. «Ей нужны деньги», — сказала она, — «иначе она не станет говорить».
«Сколько?» — спросила Кора.
20 золотых. Вы наберете столько?» Это была небольшая сумма. Малая часть того, что Кора истратила на новую машину для космофлота. Затем Вероника отдала ей свою широкую, короткую, вышитую пелерину.
«Это вам на память», — сказала она, — «и в знак благодарности».
«Спасибо», — одобрила Кора.
«Так меня труднее узнать издали». Вероника усмехнулась. Они поцеловались.
«Главное, учтите, что Клариса больна жадностью. Блеск золота сводит ее с ума».
«Спасибо, я учту», — сказала Кора.
Как только Кора вышла из машины, та сразу рванула с места. Вероника обернулась и помахала Коре на прощанье. Кора подошла к новой зеленой двери. Дверь сразу приоткрылась, приглашая ее зайти.
«Быстрее же!» —
послышался резкий женский голос. Дверь тотчас закрылась за Корой, клацнул засов, звякнула цепочка. В крошечной прихожей, где помещалась лишь вешалка для верхней одежды и откуда вели две двери и узкая лестница наверх, стояла небольшого роста согбенная женщина, одетая в бесформенное серое платье. Заметив удивление Коры, она шепотом пояснила: «Я бабушка Кларисы, мы боимся покушений».
«Проходите!» — послышался низкий, хрипловатый голос из-за одной двери.
Кора вошла туда.
Там ее поджидала Клариса, виновница всех злоключений принца Густава. «Заходите и садитесь, агент Орвот», — произнесла она. «Чем меньше мы будем разговаривать, тем спокойнее обеим. Мне сказали, что вы готовы купить информацию».
Кора смогла приглядеться к собеседнице. Несмотря на то, что шторы в комнате были закрыты, а лампа под потолком пряталась в коричневом шелковом абажуре. Клариса была рождена королевой. Не происхождением или чином, а статью, голосом, профилем, тем сочетанием порой неуловимых деталей лица, фигуры и осанки, которые и рождают императриц, даже если такая императрица рождена на помойке. Но не верьте тому, что императрицы рождаются на помойке. Это бывает настолько редко, что только подтверждает обратное правило. Женщинам такого рода свойственно прирожденное умение носить любую одежду, как вечернее платье от Диора. В тот момент на Клариссе были заштопанный домашний халатик и шлепанцы, что вовсе не портило общего впечатления, которое усугублялось столь невинным и простодушным взглядом фиалковых глаз из-под длинных черных ресниц, что не оставалось сомнений. Эта императрица очень дорогая и очень порочная шлюха. Клариса поправила свои естественно пышные и почти непричесанные волосы. Кора, которая не уступала ей ростом и также достигала 6 футов слишком, была, пожалуй, посильнее, побыстрее и даже стройнее Кларисы, но ощутила неполноценность своей быстроты и стройности. Это была стройность овчарки, стройность львицы, стройность дикарки рядом с ланью, рядом с борзой.